Перед слушанием наставлений нужно взращивать мотивацию. Без мотивации ничто невозможно. В мотивации мы задаем себе вопросы: какой смысл моей жизни? Куда я иду? Чего я хочу от жизни? В чем мои ценности? В чем мой путь? Кто я такой? Что для меня важно? Что я почитаю как высшую ценность? Ради чего я живу? Вновь и вновь садху делает это. Он делает это ежесекундно. Сначала это делается на уровне мыслей, ума, анализа, сопоставления фактов, а затем ум не нужен. Происходит только прояснение статуса сознания, зарождение базовой осознанности. Зачем мы здесь сидим? Какова наша цель? Почему мы здесь? Куда мы стремимся? Каково наше будущее? Где мы будем через 20 лет? Что мы планируем через 30 лет? Каковы наши цели через 60 лет? Каковы наши планы через 200 лет? Кто-то скажет: о, я такое не загадываю. А я вам скажу, если вы садху, если вы йоги, надо думать об этом. Йоги не живет интересами текущего дня, текущей реальности. Его сознание простирается очень далеко. Даже не за тысячи лет, не за миллиарды. Он пытается сознанием выйти в вечность. Садху всегда мерит себя рамками вечности, по шкале вечных ценностей, каждую секунду. Он не живет сиюминутными делами, текущими. Садху всегда определяет свое местоположение в абсолютной шкале, в шкале вечных измерений. Только так мы можем приблизиться к состоянию садху. Садху не ищет земной реальности, он не ищет земных удовольствий. Если он ищет этого, это не садху. Садху ищет божественного. Он ищет божественную истину. И садху всегда спрашивает себя: насколько я ищу божественную истину? Насколько я искренен в своем поиске? Нет ли у меня компромиссов? Насколько я ищу божественную истину? Насколько я ищу земную реальность, земное? Мирское, профанное, человеческое. Насколько это для меня имеет ценность? Насколько я прилагаю усилия? Как я внимателен? Насколько я вижу свои ограничения? Насколько я усерден, чтобы их преодолевать каждую секунду? Насколько я помню об этом? Эти вопросы всегда задает себе садху. Садху не волнуют мужчины, не волнуют женщины. Не волнует деньги, не волнует их отсутствие, если это только не служение. Если отдать служение управляющему, его волнует. Но это не личное благосостояние, а забота о санге. Садху не волнует, что говорят одни, что говорят третьи. Его волнует его отношение с Богом. Это самое главное, что волнует садху. И когда мы проясняем все это, у нас зарождается мотивация. Мы все, как на ладони, видим свои ограничения, свои иллюзии, привязанность, эго, концептуальный ум, карму. И у нас есть желание также все это преодолеть. Желание выполнить садхану, тапас, очищать себя, идти по пути. И тогда мы должны бесконечно усиливать наши желания. Мы должны вновь и вновь вспоминать себя как садху, включить в это понятие гуру-йогу, севу, карма-йогу, самоотдачу, изменить вектор своей жизни с жизни для себя на жизнь для других, включить в это понятие метод упаю, чтобы работать с ним, воззрение, медитацию и поведение. То, чем мы занимаемся на духовном пути, садхана, абхьяса, это трансформация, перестройка себя. Мы стараемся вырастить нового себя. Подобно тому, как садовник выращивает красивые цветы и выпалывает сорняки, и старается селекцией вывести самые чудесные растения, таким же образом мы проводим внутри себя селекцию, стараемся вырастить внутри себя садху, а сорняки выпалывать. Земной сансарный ум, привязанности к леше, обусловлены стереотипное воспитание. Мы стараемся эго все это выпалывать и взращивать в себе качество садху. И когда у нас возникает мотивация становиться садху, тогда учение становится для нас действенным, работающим. Авадхута Гита Дататрии.
Ты – та чистая, бестелесная, нерожденная, нетленная, неизменная реальность. Как может быть какое-либо смущение или волнение, касающееся Атмана? И снова, как ты можешь говорить: «Я в замешательстве»?
Когда лет 20 я начинал читать лекции, люди собирались, чтобы послушать, я им примерно говорил так: уходите из мира, бросайте все, это вам не поможет, это вас не спасет, это бесполезно, потому что вы заблуждаетесь. Вы имеете ложные взгляды, ложные ценности, ваша жизнь бесполезно протечет, и все, все равно все потеряете. Вы думаете, вам есть что терять, а вам терять нечего. Вы просто заблуждаетесь в отношении своего положения. Вы как человек, который находится на тонущем корабле, но не знает, что он тонущий. А если есть опытный моряк, и он видит под днищем три огромные пробоины, он знает, через 10 минут этот корабль пойдет ко дну. А вы веселитесь, занимаетесь разными увеселительными вещами. Он так говорил. Я говорю, вы находитесь на тонущем корабле. Вы думаете, у вас есть шанс? Посмотрите, ни Наполеон, ни Гитлер, ни Македонский, ни великие политики, ни великие деятели – никто не спасся. Вы что, думаете, вы лучше их? Вы думаете, вы хитрее их? Ни Микеланджело, ни Эйнштейн. Все они умерли. Вы думаете, вы умнее их? Вы думаете, вам удастся обмануть Бога смерти, Калу? Не думайте так. Это самонадеянно. Я говорю, поэтому вы должны понять свое положение. У вас нет шанса. Но если вы измените свою жизнь, прямо сейчас начнете садхану, начнете освобождаться от привязанности и все оставите, и пойдете по пути садху, то вы получите такой шанс. Вы не получите гарантии. Гарантии нет, это лотерея. Но вы получите вероятность, шанс. Потому что, взращивая свою волю, вы можете в этой лотерее выиграть. Я так говорил часа по 2,5 подряд. В конце спрашиваю, кто хочет стать монахом? Каждый раз 3-5 человек. Но общество сердилось на меня за это. И семейные люди сердились на меня. Потому что если ты каждый раз так говоришь, ты переворачиваешь все в душе человека. И один человек однажды ночью в 12 часов ночи пришел на вашем луговой монастырь, тогда у нас был. Начал стучать в дверь, ему открыл один монах. Он сказал, я хочу увидеть, он был пьян, Я хочу увидеть того с вами, который перевернул мою жизнь. Я полностью оказался у разбитого корыта, разочаровался в этой жизни. И он изменил всю мою жизнь, но зачем мне это нужно? Я хочу стать обычным человеком. Но я не могу стать обычным человеком, потому что я знаю то, что он мне сказал, это правда. Но я не могу стать садху, потому что у меня много желаний. И он возмущался этим. Он страдал, и монах ему сказал, просто идите успокойте свой ум. Это мотивация. Мы должны четко себе объяснить. Спасет только дхарма. Сансара не спасет. Сансара – это предатель. Мы на нее полагаемся, и в самый ответственный момент она подставит ножку. И мы падаем. Спасет садхана, тапаси, святые. Все остальное бесполезно. И отсюда внутри нас должна зародиться великая решимость, великая вера. Это не значит вогнать себя в депрессию. Это значит понять свое положение в мире, свое положение во Вселенной, принять ответственность, пробудить самого себя. Не значит, я не говорю семейным саньяси становиться монахами. Семейные саньяси – это тоже саньяси. Это монахи, которые внутри выращивают себе качества. Я говорю, прежде всего измениться внутри, создать внутреннюю революцию. Выработать в себе великое отрешение, великие качества садху. Поскольку есть карма, вам придется дорабатывать свою прарабдху в этом мире. Нужно зародить великое намерение, великую санкальпу внутри. Вы можете исполнять свои обязанности, как вы исполняли. Монахи в монастыре, семейные саньяси в своей семье. Но все надо переориентировать на служение дхарме. И самое главное – отказаться от эго, чувства делателя. Начать антар-тапасью. Если вы делаете антар-тапасью, деятельность не помеха. Отношения, связи не помеха. Потому что антар-тапасья сожжет того, кто имеет отношения, того, кто делает. Она откроет новое пространство жизни. Но вот в отношении антар-тапасьи компромиссов не должно быть ни у мирянина, ни у монаха. Антар-тапасья необходима. Без нее вы не сможете трансформироваться. Но чтобы начать антар-тапасью, нужна великая вера. Не слабая, не поверхностная, а великая. Как у солдата, который идет в бой и знает. Или со щитом, или на щите. Или ты, или тебя. У солдата выбора нет. Для антар-тапасьи меньше не подойдет. Нужна великая вера. И вот с этой великой верой, если мы начинаем антар-тапасью, внутреннюю аскезу, если мы ее держимся, не оставляя, мы можем осуществить эту трансформацию. Вовне вы можете оставаться хорошими мирянами карма-саньяси, хорошими монахами, послушниками. Антар-тапасья не противоречит вашей деятельности, вашему поведению. Это все внутренняя работа. И длительное время никто даже вовне не заметит, что вы делаете внутри. Просто вы исполняете свои обязанности, свои принципы, свой статус. Но внутри вы делаете свою внутреннюю работу с большой решимостью. Работаете, например, санкальпа атмавичара, брахмавичара, практикой внимательности, другими санкальпами, четыре бесконечных, четыре осознанности. Это произведет трансформацию. В конце концов, ваша задача, программа минимум, добраться до точки недеяния. По 16 кала это называют стадия зачатия. Но не слишком мечтайте об этом, не создавайте из этого новый фетиш. Добраться до той точки, где вы примете решение всю жизнь оставаться в этом. То есть войдете в изначальное, естественное состояние. получите благословение Бога, войдете в контакт с Богом. Зачатие, созерцательное присутствие, естественное состояние – это все разное название. Когда душа приходит в контакт с Богом, когда она открывает Бога в себе. И когда душа пришла в контакт с Богом, ей надо принять решение больше никогда этот контакт не оставлять. Оставаться в нем и глубже идти, пока все психические каналы, связывающие ее с прошлой кармой, не будут растворены. Эта стадия не есть еще просветление и освобождение, поскольку должны раствориться тонкие связи с кармой, удерживающей нас в сансаре. Но это великий путь. И нужна великая вера, великая решимость, великая отрешенность, чтобы продолжать идти по этому пути.
Когда кувшин разбит, то пространство внутри кувшина, то есть пространство, содержавшееся в кувшине, становится полностью объединенным с неразграниченным и беспредельным пространством. Подобно этому, когда ум становится очищенным, он объединяется с высшим блаженством. Таким образом, никакое разнообразие не воспринимается мной.
И когда мы принимаем решение выполнять антар-тапасью, мы сталкиваемся с нашим главным соперником и противником – это ум. Ум – это собирательное название. Ахамкара – эго. Читта – память, содержащая самскары, отпечатки прошлых жизней. Манас – понятийный ум, который постоянно оценивает. Все это называется одним словом – ум. Это наш главный соперник, которого мы должны переиграть и победить. Мы его с ним должны не только играть, мы должны победить его. Если будем играть, но он нас победит, или будет ничья, мы не добьемся желаемой цели. Поэтому антар-тапасья неизбежно ведет к усмирению ума. Усмирением ума – это то, чем занимаются все садху мира. Нужны определенные жертвы, чтобы усмирить ум. Нужно пожертвовать своей привязанностью, своими стереотипными мыслями, своим эгоизмом, желанием жить для себя. Если вы сумеете принести такую жертву, иногда надо пожертвовать даже своей волей. Научиться отказываться от своей воли, понять, что своя воля – это тоже ум. Вы обретете и усмирите, покорите свой ум. Если вы не готовы такие жертвы совершать, ум всегда будет вашим господином, владыкой. Он всегда будет вас покорять, вы его не переиграете.
Ум и майя. Ум – это всего лишь майя. Майя – это всего лишь ум. Контролирование ума – это контролирование майи. Контролирование майи – это контролирование ума.
Насколько вы контролируете свой ум, настолько вы контролируете майю. Если вы умеете не испытывать эмоций, не поддаваться эмоциям, находиться в медитативных состояниях даже в трудных ситуациях, настолько вы можете и контролировать майю. Если эмоции легко вас захватывают, то майя также легко с вами справится. Вы для майи слабый соперник.
Майя играет при помощи ума. Майя вызывает хаос при помощи ума.
Кем же играет майя при помощи ума? Она играет нами, не кем-то другим, надо понять это. Но как только мы усмиряем ум, мы лишаем возможность, давать возможность майе играть нами.
Майя — это принцип вуалирования. Она скрывает истинное.
Что такое манас-шакти, майя, вуалирующая сила, тиротхана-шакти? Это одно, все это одно. Наше эго внутри нас, деятельность нашего ума — это тиротхана-шакти, одна из пяти сил Абсолюта. Вуалирующая сила, которая скрывает, вуалирует божественное такой завесой, вуалью. Создает различные малы, ограничения, загрязнения. В противовес вуалирующей силе нам надо призвать просветляющую силу, ануграху шакти. Но ануграха шакти может прийти не извне откуда-то, а только из нашего атмана, из высшего я. Чтобы ануграха шакти пришла и наполнила нас как сосуд, мы должны остановить ум, очистить его, усмирить, лишить тиротхану шакти вуалирующей силы. Поэтому наше сознание – это поле битвы двух видов сил – тиротхана шакти и ануграха шакти. Эти две силы, космические силы внутри, в потоках нашего ума, борются за право проникать в нас, проходить через нас. И иногда мы являемся проводниками вуалирующей силы, тиротханы. А иногда мы проводники ануграхи, божественной силы. Христиане говорят, что бесы и демоны, и ангелы сражаются за нашу душу. Ангелы – это представители ануграха шакти. Бесы и демоны – это представители тиротхана шакти, вуалирующей силы. Так между ними происходит соперничество. И мы, как внутренний наблюдатель, как душа, должны поддержать в себе просветляющие силы, ануграху. А тиротхану шакти мы должны сражаться с ней, теснить ее. То есть в битве между осознаванием и умом нам надо принять сторону ума, вернее, сторону осознавания. Потому что ум – это наш соперник. Ум – это раб, который претендует на господство над нами. Осознавание, которое идет от Будхи, от Атмана – это наш истинный господин. Ум, как раб, ничего не может душе дать. Он может только ее закабалить. Осознавание, как истинный царь, может наделить душу всеми совершенствами.
Майя – это принцип вуалирования. Она скрывает истинное и заставляет нереальное казаться реальным. При помощи джняна-садханы покорите этот ум. Позиция ума. Ментальная позиция более важна, чем физическая поза. Она более трудна, чем практика асан. Поддерживайте ум также устойчивым и фиксированным на лакшье. Поддерживайте его в уравновешенном состоянии. Пусть он не соскальзывает вниз и не подпрыгивает от эмоций. Всегда будет спокойным, умиротворенным и прохладным. Контролируйте его блуждание, сделайте его неподвижным. Наполните его радостью, бодростью и рвением. Обуздайте мысли, желания и стремления.
Первое, что должен научить покорять садху, это эмоции, настроение. Вы не должны позволять неприязни и приязни, личным эмоциям, симпатиям и антипатиям задевать ваш ум, влиять на ваш ум. Садху – это не человек настроения. У садху не бывает таких дней, когда он, говорят, не с той ноги встал, не в плохом настроении, не в настроении. Если такое происходит, это не садху. У садху всегда одинаковое настроение. Он всегда встает с той ноги. И это нога осознавания. У садху нет симпатии, нет антипатии в человеческом смысле. Он симпатизирует всем живым существам. Если они его не оскорбляют и не избивают, этого достаточно, чтобы им симпатизировал. И даже если они его избивают и оскорбляют, он все равно должен им симпатизировать, но убегать от них, держаться подальше. Говорим, кланяемся на расстоянии таким. Потому что он не смотрит на внешние данные, на внешнюю оболочку, он смотрит в дух, в суть, и он видит, все равно это божество, все равно это абсолют, это тот же брахман, который играет в этих телах. Но его карма, судьба пока такая, что поделать. Но это не заставляет садху обманываться. Поэтому у садху нет перепадов настроения, нет тех, кого он ненавидит, и нет тех, кого он страстно любит. Потому что садху – это не люди, это садху, это другая культура, другая цивилизация, другая психология, другая этика. И надо приучить себя быть садху во всех отношениях всегда и везде. У садху вместо эмоций, вместо настроения – вера, осознавание и четыре бесконечных. Вот все те ментальные и психологические сложности отношений, которые есть в мире людей, садху заменяет на постоянство в осознанности, в вере и четырех бесконечных состояниях. Проверяйте себя, всегда ли я в прекрасном настроении. А если нет, в чем причина? Может быть, вивека слаба просто, может быть, вера слаба, может быть, я забыл про самоосвобождение. Может быть, мой ум не усмирен, только в этом причина. Другой не должен быть причиной вашего настроения. События, другие люди. Только вы сами хозяин своего настроения. Только вы сами. Что бы ни происходило вокруг, садху должен иметь превосходное настроение. Это превосходное настроение появляется не благодаря чему-то внешнему, а оно и происходит изнутри благодаря ананде, пребыванию в атмане. В блаженстве брахмана, в естественном осознавании, в любви ко всему сущему, в четырех бесконечных. Тогда, говорят, садху усмирил ум. Хорошее настроение – это не самоцель, это просто небольшой штрих, это показатель того, что ваш ум более-менее усмирен. У садху не бывает депрессий, плохих настроений, жутких эмоций, гнева, ненависти, зависти, соперничества. Ничего этого не бывает. Он всегда и везде в прекрасном настроении, потому что его ум усмирен, он хозяин своего ума. Его ум не сложен, не запутан, он не тянет его по разным лабиринтам. Он легок, открыт, радостен, но он делает свою глубокую работу.
Обуздайте мысли, желания и стремления. Уничтожьте предпочтения и неприятия, а также строительство воздушных замков. И чем больше ум устойчив и спокоен, тем более совершенна и устойчива физическая поза.
И если вы затрудняетесь усмирять свой ум, вы должны общаться с теми, чей ум более-менее усмирен. Вы должны смотреть на них. Вы должны стараться подражать им. Если нет возможности общаться с гуру, часто и постоянно общайтесь со старшими монахами, с теми, кому у вас есть доверие, и кого вы видите, что его ум действительно усмирен, но кто имеет признание в санге. Будете с ними общаться, постепенно вы поймете ход их мыслей. Ваша скорость сознания тоже поднимется, ваша вайрагья возрастет, ваша вивека тоже вырастет. Просто перенимая их лучшее качество, так же, как подмастерье у ювелира перенимает его мастерство в ювелирном искусстве, или как музыкант перенимает мастерство игры на скрипке. Их вибрации сознания, их настрой легко будет передаваться вам. И вы поймете, как это жить в усмиренном уме. Это есть принцип гуру-йоги. Но если ваш гуру радостен и весел, его всегда прекрасное настроение. Если монахи всегда, старшие монахи, свободны, легкие, радостные, прекрасно, а вы ходите в таком полудепрессивном состоянии, или то гневаетесь, то соперничаете, это что-то не так. Вы должны сказать, я же должен учиться у своего гуру, я должен учиться у старших монахов. Почему они в таком прекрасном настроении, а я в таком? Что со мной не так? Может, я не так с умом работаю? И не стесняясь честно спросить, как же мне с умом работать, как мне этот ум усмирить? Они всегда легко вам расскажут. В этом и есть принцип обучения. Не мириться со своим умом, не потакать ему, не идти у него на поводу, не слушать этот ум. Ум – это ненадежный товарищ, соперник. Это соперник. Он вас подведет рано или поздно. Берите за эталон сознание тех, чей ум усмирен, и со временем ваш ум тоже станет усмирен. Если кто-то гармоничен, а вы не гармоничны, подумайте, а почему я не гармоничен? Что дает этому человеку возможность держать гармонию? Смотрите, наблюдайте, что он делает, как говорит, как ход его мысли идет, и перенимайте. Это процесс обучения. Если кто-то всегда восхваляет других, хорошо отзывается, видит всех в чистом видении, а у вас постоянно внутри внутренняя критика, несогласие, вы постоянно попадаете в ситуации споров, проанализируйте, а почему я так не могу? Вам должно стать интересно, в чем ход, в чем секрет этого человека, как он думает, что он чувствует, почему он так думает, почему я так не умею, может мне что-то перенять у него. Так вы будете взращивать себе качество садху, и ваш ум будет постоянно усмиряться. То есть берите за пример лучшие образцы, не берите за пример худшие образцы.
Война с умом. В этой войне не потребуются бомбы, ракеты и пушки. Сражайтесь в битве с умом, теперь время настало. Вам придется сражаться одной рукой. Поэтому, о нежный юноша, о шаумья, приготовься выстоять в битве против ума при помощи практики ямы, ниямы, четырех средств, благодаря развитию божественных качеств, таких как умиротворение, чистота, правдивость, милосердие и так далее. Благодаря концентрации и медитации и достигнуть другого берега бесстрашия и бессмертия.
Сражение с умом не ведется обычными средствами. Если вы вступите по-настоящему в битву со своим умом, то вы проиграете. Потому что ум – это и есть вы в каком-то смысле, это часть вас. Если вы сражаетесь с частью себя, то неизбежно какая-то часть проиграет, и вы будете чувствовать страдания и замешательство. Поэтому святые говорят, не бить свинью в пятачок. То есть не надо наносить себе душевные раны, пытаясь усмирить свой ум. Не надо говорить, ум, ты мой враг, я тебя убью или я тебя покорю. Не надо конфликтовать с самим собой. Нужно научиться мягко побеждать ум. Жесткие силовые стили здесь не подойдут. Для ума нужны мягкие, такие обманчивые стили, которые, тем не менее, могут его покорить. И что это за стиль? Это стиль недеяния, стиль наблюдения, отпускания всего как есть. Стиль внимательности и созерцания. Когда вы зарождаете состояние свидетеля, если вы его держитесь, этого достаточно, чтобы постепенно ум начал покоряться. Но если этого недостаточно, надо помогать аналитическими медитациями.
Совет уму 1. О постыдный ум, ты упрям и глуп, ты как пес, бродящий по улице. Люди бросают в пса камни, и снова он стоит перед дверью. У тебя было мало горьких опытов, и снова ты повторяешь то же самое. Ты рожден в благородной семье, у высокородных родителей. Ты рожден из чистой сатвы, храни свой престиж. Не гонись за чувственными вещами, думай возвышенно, хорошо исследуй, совершай добродетельные поступки и всегда пребывай в мире. Ты рожден от Ананды, ты рожден от Брахмана. Возвращайся в свою изначальную обитель и пребывай в вечном блаженстве. Совет уму 2. О ум, не проявляй нерешительность, не блуждай там и здесь, как бродячий уличный пес. Ты получишь только страдания и боль от этих приходящих объектов чувств. Возвращайся в свое милое, бессмертное жилище, полное необыкновенного блеска и славы. Только там ты найдешь вечный мир и бессмертное блаженство. Отбрось свои прежние дурные привычки, развивай бесстрастие и развлечения. Всегда мирно пребывай в высшей душе.
Вопрос духовного продвижения – это не вопрос накопления знаний. В мире людей работает логика, и примерно процесс развития связан с интеллектуальным развитием. Накопление знаний – вы получаете знания, становитесь более опытным специалистом, специализируетесь в данной области, считается, вы развиваетесь. В духовной жизни накопление знаний является вторичным. Усмирение ума, способность развить тонкое осознавание вне ума, вырастить в себе тонкую часть, связанную с осознанностью, это подлинное духовное развитие. В конечном счете, вся наша жизнь в монастыре сводится к тому, чтобы усмирить ум. Когда ваш ум усмирен, божественные благословения проявляются сами. Вам не надо их специально искать. Не важно, что вы делаете, не важно, что вы говорите. Важно, насколько ваш ум усмирен. Не смотрите друг на друга, не смотрите вокруг, не слушайте, что сказал один, что сказал другой. Усмиряйте свой ум, смотрите в его природу. Слушайте не умственную суть своего сознания, слушайте божественную силу, которая находится за умом. Тогда цель вашей жизни будет исполнена. Не рассуждайте о том и об этом, не пытайтесь познать бесчисленные вещи этого мира, все равно до конца это невозможно. Не тратьте время, давая оценки и вынося суждения, занимаясь обсуждением тех или других событий или людей. Все это трата времени, если вы не смотрите в природу ума. Лучше направьте свой дух, соберите воедино свою энергию, направьте их в самую природу ума и старайтесь созерцать Бога в своем сердце. Это будет ваша антартапасья. Антартапасью делать нелегко, потому что ум всегда требует развлечений, он привык развлекаться. Всякий раз, когда вы попытаетесь делать антартапасью, ум будет не согласен с этим. Он скажет, что он снова требует развлечений, привычного хода мыслей. И вам нужно мягко-мягко этот ум убеждать и снова направлять его на антартапасью. Если вы это будете делать жестко, силовым решительным методом, ум взбунтуется. Он откажется идти за вами. И получится так, что вы пошли в одну сторону, а ум пошел в другую сторону. Вы вновь должны применить наблюдение, мягкое объяснение с тем, чтобы сделать ум из своего соперника или врага, сделать своим другом, своим помощником. Много раз вы будете пытаться это делать, и много раз у вас будет не получаться. Но постепенно такой контроль будет глубже и глубже, и ум сам поймет, что его счастье в том, что за его пределами. Он согласится быть не деятелем, а свидетелем, сакши, наблюдателем.
Побрейте ум. Это настоящее бритье святых, садху и с вами, которое делает человека совершенно чистым и ясным. Оно представляет собой истинную тьягу или саньясу. Побрейте ум при помощи серпа, развлечения. Побрейте ум безопасной бритвой, вичарой. Побрейте ум бритвой жилет, медитацией. Используйте точило бесстрастия для заточки бритвы. Используйте масло сатсанга для заточки ее на оселке. Сбривание васан – это только частичное бритье лица. Сбривание рага-двеши – тоже частичное бритье. Сбривание эгоизма полностью – это полное бритье. Дататрея и Мансур хорошо брили свои умы. Рамдас и Кабир брили только свои умы. Бритье головы и в самом деле ничто, ничто.
Раз в две недели монахи по традиции перед Виная Самхитой бреют головы. Таковы их заповеди. Однако гораздо важнее сбрить ум с его амбициями, нечистотой, клешами и васанами. Эго. Поэтому бритье головы, мундан садхана, имеет более глубокий смысл. Это отбрасывание эго, тьяга, вайрагья. Это воспоминание о том смирении, усмирении ума и отречении, о том пути, который ты выбрал. Мирские ученики карма-саньяси не бреют внешне головы, как монахи. Тем не менее, им нужно, так же, как и монахам, сбрить свой ум. Если им удастся это сделать, они станут великими садху. Внутренние божества их раскроются, и реализация придет к ним. Мы для того, чтобы обрести реализацию, мы здесь для этого, ни для чего другого. Эта реализация не есть реализация ума, личности, это реализация Бога в этом теле. Эта реализация не предназначена для самонаслаждения, чтобы мы реализовались, она предназначена, чтобы мы могли служить божественным силам, божественным энергиям, проводить эти божественные энергии. Потому что если реализация – это переживание единства с Богом, переживание единства Ахам Брахмасми, выраженное Махаваки, то кому еще должно служить это тело?
Отучение ума и чувств. Невежественный мирской человек думает, чувствует и представляет, что во внешних объектах чувств есть удовлетворение. В действительности это ужасная и вредная ошибка. Из-за нехватки развлечения, бесстрастия, вичары, изучения писаний и сатсанга он не имеет представления об океане блаженства в собственном глубочайшем атмане, пребывающим в сердце. Невежественный мирской человек думает, чувствует и представляет, что во внешних объектах чувств есть удовольствие. В действительности это ужасная и вредная ошибка.
Как только мы начинаем искать счастье снаружи, Шивананда с вами говорит, мы совершаем ужасную и вредную ошибку. Эта ошибка вредит для нас. Садху – это тот, кто выполняет пратьяхару, увод ума от внешних объектов чувств. Когда он выполняет пратьяхару, случается свидетельствование, наблюдение и сакши. Этот процесс называется нивритти-марга, возвратный поток, возврат внутрь. Он очень сложен и труден, поскольку майя пытается вытащить наши органы чувств наружу. Майя все время нам навязывает идею о том, что счастье находится снаружи, его надо искать снаружи. Она постоянно пытается вытащить наш ум наружу, зафиксировать его, привязать и обусловить. Но когда мы идем против такого потока майи, правритти-марга, и вступаем на путь нивритти-марга, мы называемся садху. И вот это движение против потока майи – это и есть тапасья.
В действительности это ужасная и вредная ошибка. Из-за нехватки развлечения, бесстрастия, вичары, изучения писаний и сатсанга он не имеет представления об океане блаженства в собственном глубочайшем атмане, пребывающем в сердце.
Но почему люди совершают эту ужасную ошибку? У них недостаток сатсанга, недостаток священных писаний, знания священных писаний. Недостаток различающей мудрости вивеки. Множество недостатков, которые не позволяют избежать этой ошибки. Весь мир построен, окружающий нас материальный мир, материальная культура, современная социальная культура. Она построена людьми, большинство из которых находится в этом ошибочном состоянии. Поэтому мы живем в материалистичной, в потребительской культуре, к сожалению. Но наша задача – преодолеть в себе эту ошибку и построить такое сознание, которое свободно от этой вредной ошибки, и создать такую культуру, которая связана с пробуждением. Эта ошибка, тенденция ума идти за внешними органами чувств и за внешними объектами, лишает нас мудрости, жизненной силы, лишает нас способностью оперировать реальностью, создавать силой разума свои тоннели реальности. Она делает реальность неуправляемой. Она низводит человека до очень маленького, слабого существа, потому что такой человек не обладает ичхой шакти, божественной волей. Он не обладает никакой айшварьей шакти, силой властно-волевого оперирования. Разумеется, и джняна шакти у него тоже нет. Силы мудрости он не может обладать большой мудростью. У него нет внутренней свободы, сватантрия шакти. Все, что ему остается, это небольшая крия шакти, способность действовать. Что-то творить, что-то поддерживать, что-то разрушать. И что ты можешь сделать в этом мире? Разве ты будешь счастлив в этом мире, если у тебя из пяти сил, присущих истинному существу, действует только одна – крия-шакти? А силы мудрости, свободы, воли и владычества отсутствуют. У богов все пять сил находятся в полном расцвете. Но у людей, из-за того, что раса людей совершает постоянно такую ошибку, и ищет счастье снаружи, человеческая цивилизация, человеческая раса является как бы такой слаборазвитой, мягко скажем. Вот как бы боги, бессмертные ситхи, гандхарвы, видьядхары смотрели на человеческую цивилизацию. Они смотрят на нее как на цивилизацию детей, как на расу не очень развитых существ, расу неудачников, которые толком не могут даже себя накормить, не могут преодолеть даже самые банальные проблемы, друг с другом даже не могут найти общий язык даже, даже гармоничного мира создать не могут. То есть более высокие существа смотрят на человечество как на расу не очень развитой цивилизации, только отдельные ее представители развиты. Но в чем же секрет? Почему эти цивилизации нас обогнали? Почему говорят, они спустились на виманах, остановили ум, кого-то всосали по лучу внутрь дискообразного НЛО, что-то сделали с ними, стерли память затем. Что они делают с землянами, такие разговоры постоянно идут. Некоторые говорят о заговорах инопланетных рас, которые проводят эксперименты с землянами, очень много контактеров, уфологические ассоциации. В них состоят даже выдающиеся летчики-космонавты, например, Валентина Терешкова. Эти проблемы обсуждаются даже на уровне глав государств. Но на самом деле, если вы начнете исследовать эту проблему, феномен уфологии, НЛО, вы увидите, что никто ничего не понимает, что происходит. Даже те, кто изучают эту проблему 20-50 лет, всю жизнь посвятили. Они не могут понять, это более высокие существа. Землю посещают постоянно асуры, дайти, данавы, наги. Они обладают мультителесностью, бессмертием. У них есть корабли, которые перемещаются в любую точку Вселенной силой мысли. У них есть базы под землей, под водой, в космосе, на воде. Они силой мысли управляют реальностью, манипулируют временем, пространством, меняют событийные причинные ряды. Множество рас, которые обогнали человечество давно, которые контролируют человечество, если это не садху. Но в чем их секрет? Почему они сильнее, мудрее нас? Они смотрят на людей, как на детей. Потому что они разгадали эту загадку, они смотрят внутрь себя, они находятся в самадхи. И в Махабхарате все говорят, что наги обладают большими ситхами и большим просветлением, чем люди. Видядхары, данавы, многие дайти. Даже асуры, хотя у них извращенное сознание, тем не менее они выполняют садхану и тапасью. Только люди сами вредят себе, слишком захваченные материальным. Поэтому человеческая цивилизация не развита. Но как только мы открываем этот секрет, мы начинаем развиваться. И чем большее количество людей этот секрет откроет, тем больше изменится этот мир. И люди смогут стать высокоразвитой цивилизацией ситхов, бессмертных или божеств. В этом смысл нашего служения божественным силам. И наша задача – служить божественному закону, проводить энергию ануграхи, восстанавливать нарушенный баланс божественного закона. Потому что жить так, как живут люди – это не божественный закон. Это закон нижних миров. Страдать, умирать, перерождаться – это навязанный человеческой цивилизации закон нижних миров. Но если мы будем развивать себя, мы можем изменить эту ситуацию. Не только для себя, но и для всех живых существ.
Ваши усилия или борьба станут легкими, если вы постоянно будете думать, что объекты приносят боль, иллюзорны, ядовиты и опасны. Истинное счастье может быть найдено в собственной самости внутри. Ум и чувства будут отучены постепенно. Они не будут дико бежать за объектами, подобно ребенку, который не будет бежать к огню, однажды обжегший палец. Они постепенно будут двигаться к внутреннему источнику. Позвольте уму ежедневно попробовать немного внутреннего блаженства при помощи джапы, киртана, медитации и исследования. Помните шлоку Гиты. Чувственное удовольствие – нектар поначалу, но яд в конце.
Если ум сильно привязан к чувственным удовольствиям, его нужно убедить в том, что такая привязанность – это яд, это вред для него. Но не надо ненавидеть внешние объекты других людей, окружающей реальность. Скорее надо изменить к ним отношения, чтобы внешняя реальность из ревнивой супруги превратилась в сестру, а затем в мать, которая кормит сына. Когда вы с помощью созерцания оторвете ум от внешних объектов и утвердитесь во внутреннем созерцании, Когда ум обретет отрешенность от всего, что имеет имя и форму, постепенно вы сможете включить внешние объекты снова и внешнюю реальность в поле своего присутствия. Но вы включите их мягко, без захваченности, без привязанности, без цепляния, без надежд и страхов. И вы не породите новый поток наружу, новую праврити маргу. Вы не породите новый путь наружу. Вы останетесь в том состоянии, которое не внутри и не снаружи. Это назовут интеграция, созерцательное присутствие, распахнутый ум, который рано или поздно откроет сахадж самадхи. И на этом пути вам будут помогать две махавакхи – нети-нети, ити-ити. Нети-нети нужно применять в начале, ити-ити нужно применять в середине и в конце. Oh.